на всякие праздники, а вы здесь. Это, конечно, очень приятно, радостно и отрадно, потому что, конечно, проблема, которую сегодня будем обсуждать, она, мне кажется, касается не просто любого верующего человека, а вообще любого человека, потому что тема, которую мы сегодня поставили, как мы верим, да, она касается каждого, потому что каждый человек верит. И просто разные уровни этой веры, разные виды, формы этой веры. И если даже мы имеем дело с атеистом, то это тоже форма веры. Атеизм – это тоже форма веры, а вовсе не знание. И в этом плане, конечно, задача сложная, поскольку она заявлена сегодня тема «Подходы классических психологов». Я об этом сегодня обязательно скажу. Но вот еще попытаюсь какой-то сделать вывод некий общий, чтобы было понятнее вам и нам всем, да, где мы, в какой зоне нашей веры мы находимся, да, и как двигаться от каких-то недостаточных, не совсем, может быть, пополных и целостных форм веры к той вере, о которой мы говорим, читая Евангелие, слушаем, видим, когда имеем дело с людьми очень высоко верующими, глубоко верующими. То есть откуда идти, куда, строго говоря, вот передо мной так и осталась сегодня задача. Я немножко напомню о том, что мы делали и говорили, о чем в прошлый раз. Я рисовала такую схемку, где показывала уровни характера, уровни личности. Я, наверное, не думаю, что это надо опять рисовать, но вы помните, кто был, даже те, кто не был, легко представить себе, что речь идет просто об уровне характера у человека, у каждого человека есть свой характер, есть разные подходы к проблеме характера, разные классификации, но плюс-минус, в общем, их не так много, и характеров наших не так много, они вполне себе обозримы. И действительно можно типологически как-то распределить людей по каким-то определенным типам характера. И в основном, к сожалению, я это вот вижу в практике, взрослые люди и 40, и 50, и 60 лет очень часто, в общем-то, утонули в своем характере, они сидят в этом характере плотно, им кажется, что то, что с ними происходит, это следствие внешних причин, каких-то неудач или несовершенства окружающих, им трудно представить, что это проблемы, многие проблемы внутри них самих, да, и они связаны с определенными типами их характеров. И нет рефлексии, нет достаточного осознавания себя самих. А известно в психологии, что все, что мы не осознаем в себе, оно как, в общем, в большой степени нами овладевает. И получается, что мы, не зная ничего о себе, о своем характере, как правило, проваливаемся в этот характер, сидим в нем, реагируем из него, живем из него, обижаемся из него, а даже любим из него. Потому что, например, любовь человека тревожного, она отличается от любви человека истероидного или шизоидного, или еще какого-нибудь. Я не буду сегодня об этом подробно говорить. Если вам будет интересно, вы можете найти просто классические учебники по психологии характера, внимательно прочитать, что там написано, и, в общем, даже и узнать себя. Я всем рекомендую клиентам прочитать книжку Марка Бурно о характерах людей. И там совершенно прекрасно, очень популярно и очень профессионально представлен разный вот тип характера. Но если мы вспомним, что такое характер, к какому возрастному периоду он относится, мы поймем, что мы говорим о подростке. То есть подросток – это ходячий характер. И что же тогда получается, если мы говорим о характере взрослого человека, в который он провалился? Мы говорим тогда, в общем, о некой форме инфантильности, да, некой форме незрелости. Если человек там зрелый по паспортному возрасту, тем не менее реагирует, часто живет и действует на уровне подростка 16-18 лет. И мы это можем часто наблюдать, потому что ну, есть какие-то определенные архетипические вещи, отыгрывающие, которые отыгрывают мужчины, там какие-нибудь технические устройства из маленьких машин превращаются в большие, там какие-нибудь маленькие штучки там превращаются в какие-то большие взрослые игрушки. То же самое происходит с женщинами, просто предметы другие, а суть та же. Также строятся отношения с близкими, с собственными детьми. То, что мы не доделали, не доиграли, не добрали, не дополучили, мы пытаемся всучить нашим детям, независимо от того, надо им это, не надо им это, полезно для них или не очень. И тогда получается, что если мы в неком зрелом состоянии все-таки существуем на уровне вот этого характера, то есть в некой доле инфантильности, незрелости, то наши религиозные переживания, они тоже будут на этом уровне. Мы с ним немножко подробнее об этом поговорим чуть позже. Очень часто так бывает, и мы это тоже видим, что религия интегрируется в жизнь вот, человека, и она как бы обслуживает его привычки, его требования, оправдывает его претензии и дает ему право на какие-то реакции, на самом деле не связанные ни с путем христианина, ни с подлинной верой, ни в какой степени бывает так. Вот второй уровень, как бы, собственно говоря, и строго говоря, зрелый человеческий, это уровень личности, который определяется ценностями и смыслами. То есть то, во имя чего мы живем, и то, на что мы опираемся, так сказать, куда-то двигаясь, да, вот на определенные ценности. И там, конечно, какая-то некая другая логика отношений, другая логика реакций. Там уже мы в состоянии в каком-то плане преодолеть свой эгоцентризм, который очень трудно преодолеть на уровне характера. Мы это видим по нашим детям, подросткам. И там, конечно, вот в том личностном уровне и начинается, так сказать, на самом деле, то самое здоровье, та точка здоровья, с которой мы можем говорить о духовном развитии, духовном росте. Там определенные уровни свободы, ответственности, самосознания, любви настоящей, глубокой, совести и так далее. Я чуть-чуть просто напоминаю, потому что нам придется немножко к этому возвращаться. Отталкиваясь, так сказать, от этих двух уровней нашего существования, точнее, можно сказать, существования на уровне характера и бытия на уровне личности, уже немножко будет проще ответить на вопросы, которые я попыталась как-то, ну, так сказать, сформулировать. Да? Почему вот мы все верим, да, искренне, от всего сердца, от всей души. Мы ведь не врем в своей вере. Да? Мы молимся из себя самих, да, из максимально, так сказать, каких-то внутренних таких зон нашей души. Но тем не менее, вы наверняка тоже это знаете, и я это вижу и в себе, и в людях, с которыми мне приходится работать, что вот принимается некое решение, да, человеком верующим, искренне и от всего сердца, но при этом это решение не реализуется. Оно может быть реализуется короткий срок. Но инерция, она сносит, она как бы нас тормозит. И получается, что недостаточно просто принять решение, сказать, я это буду делать, и начать делать. Мы часто сталкиваемся с этой проблемой, когда мы приходим на исповедь, да, и вот мы с Борисом Сергеевичем ведем уже, так сказать, второй год регулярные лекции для московских клириков. И обсуждаем этот вопрос, и они действительно подтверждают, что они сами это видят, и об этом говорят их прихожане, что один и тот же грех исповедуется часто годами, но это такая уже, так сказать, притча языца. Второй такой важный глобальный момент, момент, связанный с некой подменой. как мы подменяем некие одни чувства другими, да, как бы одни уровни другими. Буквально на днях у меня был такой очень для меня такой болезненный опыт. Просто он меня лично затронул, как-то и расстроил, и в то же время, ну, как-то подстегнул, мотивировал думать о том, как, может быть, об этом говорить. Я буквально вот на той неделе выступала на одном радио, там с одним священником. Мы ведем такой небольшой цикл передач о семье. И он узнал, что на неделю назад в нашем институте, Российском православном университете, вот на психфаке, выступала удивительная немка, психолог, доктор психологии Кристель Мански, выдающийся совершенно психолог мирового такого класса, уровня. Она занимается с особенными детьми, с детьми с синдромом Дауна, с детьми-аутистами. И, ну, так сказать, вот с такими сложными, непростыми детьми, и ее результаты ошеломительные, просто удивительные. Мы это уже поняли, когда она приезжала в прошлом году с лекцией, а сейчас был такой двухдневный ее мастер-класс, и, конечно, статистика, которую она привела, она просто поражает. Там детям снимается диагноз эпилепсия после работы с ней, диагностический диагноз, так сказать, диагноз реально, который ставили медики, а медики же и снимают. За 20 лет работы с детьми с синдромом Дауна у нее не было ни одного провала в ситуации, когда ей нужно было учить этих детей говорить, читать, писать. Это большая проблема для тех, кто с этим сталкивается. Ну, и так далее, и так далее. То есть это действительно поразительный, совершенно высочайшего уровня профессионал. И что было особенно приятно, ее подход базово опирается на наших отечественных классиков, на Выгодского, на Лурию, на Гальперина. И она берет в основании вот такую базовую модель совместно разделенной деятельности. То есть ребенок развивается наилучшим образом, когда с ним взрослый что-то совместно делает и учит его вот в таком неком совместном действии. И Кристель сказала удивительную вещь. Она сказала, что это, в общем-то, хорошо очень для обычных детей, но для этих детей особенных этого недостаточно. Им необходимо, чтобы было совместно разделенное счастье. То есть это не просто обучение, да, не просто навык, передача навыка, а это совместная радость, совместное удовольствие взрослого и маленького человека. И вот в этих условиях они развиваются поразительно с очень такими мощными результатами. Конечно, этого недостаточно. Конечно, за этим стоит огромный профессиональный такой исследовательский подход и понимание процессов. И не случайно ее институт называется Институт функциональных систем мозга, кажется, так. То есть это такой очень фундаментальный подход. И я стала говорить об этом, потому что вот батюшка попросил в контексте, так сказать, тема о семье, замечательно, прекрасно, расскажите об этой замечательной женщине, может быть, это кому-то будет полезно. А я подумала, что я об этом думала вообще, когда ее слушала. Я не занимаюсь детьми особенными, я вообще не занимаюсь сейчас детьми, я занимаюсь взрослыми. Но я получила огромную, так сказать, такую радость и опыт от этих двух дней общения с Кристель. Потому что, на мой взгляд, вот такое время сейчас наступает, когда подход, который необходим для детей особенных, вообще-то нужен не только вообще нормальным детям, а он нужен еще и взрослым людям, потому что вот это совместно разделенное счастье – это ключ друг к другу. Это ключ в семье, отношения в семье, между детьми и родителями, между мужем и женой, между друзьями, между взрослыми детьми и пожилыми родителями. То есть это вообще некий ход правильный и очень здоровый. Очень духовный, надо сказать, ход. Я вот все это говорю с радостью, с каким-то, так сказать, вдохновением, потому что совсем недавно этот опыт был. И говорю о том, так сказать, о том, какая она необыкновенная, как она 40 лет без малого свою жизнь отдала этим детям. А это серьезно. Это ведь не просто работа. Это же невероятный уровень просто служения, потому что невозможно с этими детьми что-то сделать, если ты их не любишь всем сердцем, всей душой. И в конце программы звонит женщина И начинает с того, что она говорит, да, вот у меня тоже, так сказать, третий ребенок синдром Дауна, но мы не ходим вот таким, так сказать, жестким тоном, мы не ходим к врачам, мы не ходим к психологам, просто мы любим нашего ребенка, и Господь все устраивает. В нашем доме любовь, и он растет в любви, и с ним все в порядке. Я, так сказать, затаилась, сколько же ему лет, думаю я, она отвечает, так сказать, на мой невысказанный вопрос. Ему 3 года, и он не говорит. Дальше она говорит следующее. Он не говорит, но ведь это же нормально для ребенка 3 лет. Господь все устроит, добавляет она, и, в общем, вешает трубку. Меня выручило то, что был конец программы, я не отвечала, кроме просто благодарности за звонок, но я, так сказать, довольно долго думала над этим звонком и ответом. Конечно, такая установка вот мамы, у которой ребенок с таким серьезным диагнозом, это понятно, это ее защита, это ее опора, это очень важное состояние для нее, потому что ей нужно чувствовать себя в порядке, в сильном состоянии. Но, понимаете, проблема заключается в том, что Кристаль, которая занимается 40 лет, невероятно успешно с этими детьми, она говорит следующее. Детей с синдромом Дауна надо учить говорить, читать и писать одновременно, примерно в 3-4 года. И тогда у них не будет проблем. Там есть специальные методики, они очень эмоциональные, и они, так сказать, ориентированы на переживания этого ребенка. Они учат буковку, кладут печенье. Там, например, она показала, как они учат буковку «М». Кладут печенье, начинают есть вместе, делают так, и вот тут буква «М», и там буква «М» на мониторе. И ребенок одновременно все это как бы ухватывает и схватывает, и на этой эмоции, на этой совместности, на этой радости совместно как бы выезжает. Конечно, я как-то для себя вот придумала, как начать следующую программу, все-таки с ответа на этот вопрос, какой-то очень в мягкой форме, но, тем не менее, донести какую-то информацию важную для, может быть, этой женщины, может быть, для тех, кто еще будет слушать. Но посмотрите, что происходит с психологической точки зрения в этой ситуации. А в этой ситуации действительно это некое такое состояние утверждения и опоры на вот чувство любви, оно важно для мамы. А ребенка, получается, в этой ситуации нет. То есть его проблема, его будущее, его судьба, его возможности, они как бы провисают, они не видятся. И это очень яркий пример. А я в работе сталкиваюсь с такого рода ситуациями очень часто, когда приходят уже немолодые родители и так как, в общем, с огромным сокрушением говорят о том, что, боже мой, сколько же мы всего наделали, вот 30 лет детям и, ну, там, сыну или дочери, и там чуть ли не клиническая ситуация, и там, так сказать, в психиатрической больнице лежала. А я вот все настаивала, так сказать, то есть жала, давила, требовала, кричала, истерила. Никак не могла понять, что вообще ситуация серьезная. То есть некое свое представление о правильности, о норме, о целесообразности, о благе, оно первично. И за ним не видно того, что происходит с другим человеком, по отношению к которому все это направлено. И это очень больно наблюдать. И не просто больно, это страшно, потому что очень тяжелые последствия потом. Да? Последствия, так сказать, не какие-то там фрагментарные разовые, последствия судьбоносные. Я не сомневаюсь, что эта мама любит своего ребенка. Да? Но вот происходит вот это некое такое переворачивание, и Богу в результате делегируется тотальная ответственность. То есть он как-то должен вот прийти и вот там все, так сказать, решить. чтобы ребенок заговорил, зачитал, записал и вообще как-то интегрировался с социумом. Но получается, что ответственность и роль нас, да, роль, в частности, этой мамы, она отступает и остается только эмоциональная составляющая, то есть чувство принятия, и она как бы любви, да, как она это называет. И, так сказать, третий какой-то момент, да, вот, который я выделила, вот, кроме вот этой подмены и, так сказать, бесконечного такого прокручивания наших решений, да, и невозможности их реализовать, это наше отношение к другим. Почему мы точно понимаем, что вообще надо любить ближних, прощать врагов, но даже с родственниками, собственными детьми, мужьями, женами, родителями, нам трудно выстроить отношения не с дальними, не с врагами, а с близкими, с очень близкими людьми. Как бы об эмоции наши, да, наши какие-то вдруг обиды, претензии и так далее, разбиваются наши, так сказать, такие высокие, прекрасные намерения, готовность, там, ставим литургии, молимся, причащаемся, исповедуемся, воодушевленные приходим домой, может быть, сколько-то продержимся, а дальше все летит, так сказать, в обычное русло, да, претензии, обиды, какие-то требования и так далее, и так далее. Причем это, ну, какая-то устрашающая статистика. Конечно, можно сказать, что психологам ходят люди неблагополучные. Но психологи люди внимательные, они смотрят не только на клиентов, но и вообще вокруг себя. И надо сказать, что видно-то примерно то же самое. Человек, который приходит решать проблемы, например, в семье, он начинает всегда с набора претензий к другому. И не просто начинает, а продолжает, даже когда ты предлагаешь ему, ну, вообще подумать о том, а, строго говоря, а где, ну, ваши-то проколы, ваши какие-то несостоятельности, может быть, ваши какие-то ошибки. Происходит такая потрясающая, так сказать, тоже такой ход. Человек говорит, нет, ну я тоже, конечно, бываю неправ, но... И дальше по новой, новый список, новый набор, и он, конечно же, касается не меня. При том, что, конечно, все мозгами мы понимаем. И последний, так сказать, такой вот некий вопрос, тоже такой архетипический, можно сказать. Когда мы входим, вот, так сказать, воцерковляемся и входим в жизнь церкви, да, и начинаем быть как бы в теле церкви, да, вот, причащаться, исповедоваться, посещать литургии. Очень часто я это встречаю, такую реакцию, вот, некого, знаете, ну, мы-то лучше, мы-то больше понимаем, знаем, мы вообще как сейчас научим всех, так сказать, как вообще спастись. И, то есть как-то мы, так сказать, делаем такой какой-то ошеломительный скачок от минуса в какой-то мощный плюс, да, самим фактом своего входа в жизнь церкви. То есть у нас нет, так сказать, ощущения, что вот там как-то предстоит большой путь, он будет трудный, он будет такой, знаете, как бы спиралевидный. То есть подъем, спад, подъем, спад. Я все время рисую, прошу, так сказать, вести своих клиентов дневничок психологический, потому что мы все равно фиксируем какие-то состояния, переживания в данный момент. И мы уже забываем эмоционально то, что с нами было там полгода назад. А я им рисую такую спираль, ну, это не важно, ну, такую, знаете, спираль, такую вот. И говорю, вот мы поднимаемся в плюс, потом съезжаем в минус, потом опять в плюс, потом опять в минус. Ну, и вот так вот мы идем, вот, так сказать, вверх, немножко вниз, вверх, немножко вниз. Но минус минусу не равен, и плюс плюсу не равен. То есть, если вектор держать в правильную сторону, то движение все равно будет. И как бы, когда вот мы эти вещи фиксируем, нам видно, что мы писали полгода назад, и то, что мы пишем сегодня. Но это ведь специальная работа, да, это специальное некое внутреннее усилие, потому что я должен признать, что самим фактом вхождение, да, в тело церкви, я не, ну, как бы, Бог меня преображает, но я-то себя не очень, да, как бы от меня даже тоже что-то требуется, меня тоже к чему-то призывает, от меня тоже что-то ждут, вот этих внутренних усилий духовных. А я понимаю прекрасно, что вот, то есть, точнее, я вижу это как-то довольно бывает наглядно. А когда человек входит в храм, он начинает, то есть он, так сказать, транслирует следующее. Ну как, я живу духовной жизнью, я духовно развиваюсь. И такое ощущение, что психологически он уже развился полностью. То есть он уже совершенно себя осознает, рефлексирует, понимает, так сказать, что с ним происходит. Осталось совсем немного, вот только духовно развиться и все. А бьет нас эта несчастная психология, как правило, да, потому что духовные усилия есть, а разбивается оно, а психологическую, как бы вот эту вот некую внутреннюю, так сказать, некую такую, знаете, ну, не сказать бы черную дыру, но как бы некое пятно, такое вот белое пятно, за которым не поймешь, что лежит. И об этой психологии, так сказать, спотыкается огромное количество людей. Очень злится на психологию, так сказать, не хочет психологии, не любит психологию, раздражается от психологии, так сказать, от встречи с психологией. Но об нее все время спотыкается, потому что, понимаете, мы, строго говоря, себя осознаем, ощущаем, эмоционально соприкасаемся с собой, с другими, обижаемся, там, не знаю, забываем, вспоминаем, воображаем. Это же все психология. Это и есть психология. Это не какая-то там совершенно придуманная искусственная наука, которая не обязательно поворачивается. Это просто то, чем мы живем. Другой вопрос, что я всегда привожу, так сказать, некую аналогию с физикой, да, с телом, с телесной ситуацией. Конечно, пока ничего у нас не болит, мы не думаем о нашем теле. Когда болит, мы бежим к врачу. С психикой не так все очевидно. Мы не можем, так сказать, с такой ясностью сказать, что не в порядке. Да? Просто некомфортно, но мы идем к другу. Да? Или человек верующий идет в церковь. Но что ж там происходит внутри нас, мы пытаемся, так сказать, как бы один уровень поднять другим. То есть мы пытаемся психологические проблемы решить на духовном уровне. Это все, что если у вас, так сказать, понимаете, будет аппендицит острый, вы будете просто молиться, да, и надеяться, что все рассосется. То есть понятно, что Господь может все, но он же дает врачей, он же дает возможности, он дает реальную адекватную помощь. И наверняка вам не нужно все эти прекрасные притчи рассказывать про там, как человеку послал Господь и лодку, и то, и все, и вертолет, он ничем не воспользовался, он предстал пред Богом с претензией, что ты меня не спас. И хотя все было дано, просто хотя с какого-то очевидного такого чуда, вот такого вот, детского, я бы сказала, чуда. И вот чтобы все это хоть в какой-то степени понять, вот я решила, что мы немножко сегодня попробуем поговорить о том, что говорят такие, ну, асы, классические лица психологической науки о вере, о религиозности. То есть люди, которые, конечно, внесли какой-то фундаментальнейший вклад в понимание веры и религиозности именно с точки зрения психологии человека. И начала бы я с такого автора, как Уильям Джеймс. Уильям Джеймс. Такой, так сказать, абсолютно классическая фигура в общепсихологическом таком корпусе знаний и автор такого замечательного труда, который называется «Многообразие религиозного опыта». Да. Вы сможете, да, Ирин? Уильям Джеймс, да, «Многообразие религиозного». Уильям Джеймс. Спасибо вам большое. Ну, как бы, понимаете, каждый труд и каждого автора надо немножко, ну, так сказать, пытаться видеть и брать в контексте. И сейчас его можно упрекать, и его работу можно упрекать то, что это слишком как бы прямолинейно и с неким таким уходом от духовного взгляда. Но когда он читал эти лекции, вот потом, которые превратились в этот труд в Эдинбургском университете, был период, когда было очень много исследований таких, в общем, антирелигиозных. То есть пытались трактовать религиозные переживания как психическое отклонение, как этап в развитии, который стоит преодолеть, и так далее, и так далее. То есть был, так сказать, такой взрыв, естественно, научной парадигмы, уходов, так сказать, в материальный такой взгляд. И Джеймс показал, что это неверно в корне, дав потрясающее описание переживаний религиозных, ярких, таких вот ярких людей церкви. И что крайне важного, с моей точки зрения, он сделал. Он первым психологом ввел такое понятие, как личное религиозное переживание, то есть внимание к тому, что чувствует сам человек. Сейчас это почти банально, но по тем временам это было очень важно. И отталкиваясь, так сказать, от этой идеи личного переживания, он показал, что религиозное переживание настолько глубоко охватывает человека, оно настолько для него невыразимо, глубоко изменяет его, фундаментально его изменяет, так сказать, настолько сильно, что он уже как бы качественно преображается, если действительно испытывает такое глубокое религиозное чувство. И он показал, что такого уровня переживания не может быть только на сознательном уровне. То есть мы не просто осознаем свое религиозное переживание, свою веру, но мы это глубинно на уровне подсознания переживаем и чувствуем. То есть он показал, что мы верим и испытываем религиозные чувства на уровне сознания и бессознательного. Назвал он это красиво сублимиальное сознание. То есть вот тот пласт, к которому мы не можем так просто повернуться, знаете, как бы мы когда вот с собой говорим, с кем мы говорим, в себе, с собственным сознанием, да, мы говорим, там, я хочу сделать то-то, то-то, там, я пойду туда-то, туда-то. Это всего лишь эго-сознание, то есть некая маленькая часть нашего, так сказать, внутреннего устройства. А вот когда, например, мы говорим, я сделал что-то такое, совершенно непонятно почему, я вообще не понимаю, что со мной случилось, так сказать, вот что меня так вот вдруг подтолкнуло, то мы, конечно, говорим о неком импульсе, который из глубины психики, из вот этих вот глубинных подсознательных пластов вылетело, выскочило. И мы этим не владеем. И Джеймс первым показал, что религиозная вера, религиозное чувство, оно пронизывает всю психическую реальность от поверхностных уровней сознания до глубинных бессознательных пластов. Это, так сказать, был такой его первый главный тезис, а второй тезис, который потом подхватят другие исследователи по-своему, он вывел как бы два типа верующих людей. Первый тип – вульгарный верующий, так он его и назвал. То есть человек, который просто берет некую, так сказать, ну, традицию, да, привычки, просто как, ну, некий такой стиль жизни, поведения, он не переживает это глубоко. И он называл это религией с чужих рук. И второй тип, вот он назвал их гениями религиозности, гениями веры, то есть люди, описал людей, которые, так сказать, очень глубоко по-настоящему чувствуют, верят, и это действительно затрагивает их, все их, так сказать, существо и влияет на их жизнь в полной мере, на их поведение, на их переживания, на их цели, на их ценности. И последний момент, такой, как мне кажется, так сказать, тоже довольно интересный, важный и любопытный. Ну, скорее, так сказать, я всегда его к нему апеллирую, когда вот говорю с такими студентами не в религиозных вузах. Например, об этом я часто говорила на психфаке в МГУ, когда вот читала курс лекций по психологии и религии. Потому что есть такая, так сказать, из неких старых работ, такая идея, что, ну, знаете, как бы верующий, он с этим что-то не в порядке, да, у него какая-то психика. И Джеймс это очень точно, очень глубоко показал. Показал, что действительно религиозные переживания требуют определенного типа психики. Очень чувствительной психики, восприимчивой, чуткой, тонкой, тонко организованной. Потому что именно такая психика, которая, в общем, немножко такая, ну, мы не можем сказать, там, пограничная, ну, вот она, так сказать, такая склонная к невротизациям, к тому, к всему. Она очень восприимчива, и она очень ранима. Как сказал удивительно остроумный и точный Юнг о невротиках. Он говорил, что невроз – это деструктивный ответ страдающей души на несовершенство мира. Точно и красиво. Ту же самую идею сказал, так сказать, высказал Фромм немножко по-другому, но абсолютно тот же смысл был в его словах. Причем и Юнг, и Фромм, они считали, что невротик значительно более здоров, чем человек конвенции, да, человек толпы, человек масс. Потому что человек масс, он, в принципе, уже провалился в это коллективное бессознательное, ему уже ничего не надо, неинтересно. Он живет, так сказать, стереотипно по не им определенной колее, а невротик, он еще сопротивляется, хотя страдает, мучается, но борется как-то там. Деструктивно, но борется за себя. И Джеймс вот показал эту, так сказать, особенность действительно людей, которые способны глубоко верить, это действительно люди с такой вот очень тонкой, сказали бы мы, душой. Может быть, это кажется сегодня таким банальным, но надо сказать, что вот мы будем сейчас двигаться как бы след в след и поймем, что эти тезисы, они такие важные и помогающие понять на самом деле определенные типы направлений веры и распознать их в себе. Сейчас такого возьмем автора, которого часто вычеркивают из учебников, запрещают читать студентам, верующим, Фрейда. Не побоюсь этого слова, Зигмунда Фрейда. Надо сказать, что автор, конечно, совершенно уникальный, и я обязательно рекомендую студентам в Российском православном университете очень внимательно читать его работы, потому что это действительно очень мощный ученый, и давший миру очень важное понимание, такие концепты, как, так сказать, вот эта идея переноса, проекции. Он показал, насколько нами движет бессознательное значительно, значительно мощнее, чем сознание. Там работы психопатологии обыденной жизни показывает это блестяще, так сказать, он еще прекрасно писал. Другой вопрос, что ведь не за эти исследования его вычеркивают из многих учебников, а именно из-за его концепции и трактовки веры и религиозности. Но, вот я сделаю маленькую преамбулу, прежде чем немножко рассказать о его концепции. Дело в том, что принято считать, что эта концепция является частью психоаналитической концепции Фрейда. Это неверно. Дело в том, что я просто вопросами психологии веры занимаюсь давно, и, надо сказать, моим первым таким научным руководителем Борис Сергеевич был, безусловно, но вот таким как бы оппонентом и визави был отец Георгий Чистяков. Он был, так сказать, моим оппонентом дипломной работы. И мне посчастливилось, он читал у нас на психфаке курс лекций по психологии и религии, и он был прекрасен. И тогда еще мне было как-то не очень понятно, когда я читала, так сказать, вот работы Фрейда, посвященные психологии веры и религиозности, они как бы не совсем точно попадали в его, так сказать, такую психоаналитическую концепцию. И вдруг в каком-то письме очередному своему ученику какому-то, я не помню, кому он писал, он пишет следующее, что Моя трактовка веры и религиозности не имеет никакого отношения к психоанализу. Он был почитателем Фейербаха, и вслед за Фейербахом просто ему как бы вот эту идею религиозности, религии как проекции изнутри вовне, да, как некого создания благодаря психике чего-то вот такого идеального, эта идея ему очень понравилась. Она как раз корреспондировала с его, так сказать, концепцией. И он взял некую отдельную идею, связанную с следующим. Навязчивости невротиков ему напомнили ритуалы верующих. Ну, речь шла о древних как бы, верующих и вот этих вот древних ритуалах. А, надо сказать, что вот так вот тотально как бы сбрасывать со счетов вот такие вещи, я, ну, невозможно, потому что когда ты имеешь дело с людьми не очень здоровыми, то действительно, а он именно с такими в основном и работал, это действительно заметно. Я помню, как я консультировала одну молодую девушку, которая была, конечно, в таком очень сильном пограничном состоянии, то есть это не совсем прям болезнь, но это, конечно, не здоровье. У нее были чудовищные навязчивости, а она мыла руки там по 2-3 часа, не могла выйти из ванной комнаты. Точно так же она там выходила из дома по 2-3 часа. Ну, в общем, это была какая-то жуткая ситуация. И мы пытались как-то помочь ей, в общем, как-то вырулили, все-таки, слава богу, она как-то достаточно скомпенсировалась. Но вот я ей задала как-то вопрос. Она, представьте себе, девочка там 18-19 лет стоит перед раковиной с... И моют руки, открывает воду, закрывает воду, открывает воду, закрывает воду, открывает воду, закрывает воду, и так, ни час, ни два. Я говорю, а что вы делаете, когда вы открываете, закрываете кран? Знаете, что мне ответила? Я борюсь со злом, сказала она. Со злом, борюсь со злом. Вот когда я открываю кран, мне кажется, что добро побеждает. Когда закрываю, побеждает зло. Понимаете, вот какая в ее голове какая-то картина, понимаете, невероятная. И если, так сказать, почитать описание всяких разных клинических случаев, там очень много вот этой темы присутствует. И действительно, вот как бы такая, так сказать, мощная, фундаментальная идея там добра и зла, она действительно посещает людей, так сказать, которые находятся в нездоровье таком глубоком. Но это, так сказать, вот эта идея там, навязчивых таких состояний, которые похожи на ритуал верующих, так сказать, Фрейд развил и назвал религию неврозом человечества, то есть ни больше, ни меньше, а веру иллюзией. Что, как он это объяснял? Он считал, что человек на самом деле ну, такой, так сказать, глубоко инфантилен. И в нем очень много страха, тревоги. И ему необходимо на что-то опираться, да, так сказать, на что-то облокотиться эмоционально, психологически, да, найти какую-то опору. И он как бы придумывает, да, создает некую опору вот в виде Бога, в виде каких-то, так сказать, определенных ритуалов и так далее, и так далее. То есть, иными словами, страх, тревога, беспомощность, такая растерянность, детскость, одиночество и так далее, и так далее, вот толкает человека в сторону к вере. А дальше, так сказать, вторая такая фундаментальная тема была связана с тем, что отношения между человеком и социумом настолько напряжены, настолько враждебны, настолько общество пытается поглотить человека и сделать его винтиком, там, средством, и как бы, отобрать его у самого себя, человек настолько зависим от общества и социума, и ему, так сказать, важно как-то быть интегрированным в эту систему. Но при этом ему плохо, его подавляют, от него чего-то требуют, ждут. И тогда в каком-то смысле религиозные, так сказать, некие идеи, они утешают, поддерживают, успокаивают, дают некую идею, концепцию понимания и, так сказать, и так далее, и так далее. И надо сказать, что, конечно, я, так сказать, ну, принципиально с этим не согласна. Другой вопрос, что когда я, так сказать, вот мы разбираем Фрейда со студентами, я все время говорю им, если вы подставите перед его словом религиозность прилагательное невротическое, то вы получите идеальное описание невротической религиозности. Я очень часто, когда работаю, ну, чаще, может быть, женщины просто откровеннее, более открыты, в этом плане они как бы больше об этом говорят, буквально вот ровно вот эти слова. Мне так страшно, я так потеряна в жизни, я совершенно одна, мне нужно, чтобы обо мне кто-то заботился, и это Бог. Для меня Бог это все, а я такая перед ним маленькая, крошечная, потерянная такая песчинка. Я вот чувствую, когда он есть, что вот он меня ото всего защитит. Я вручаю ему все. Все. То есть он должен все решить. С одной женщиной я, когда разговаривала потихонечку, мы, так сказать, какие-то вещи ее психологически преодолевали. У нее были жуткие детские травмы. Поэтому огромный был уровень тревоги, страха, действительно чудовищно непереносимый. Родители у нее были такими детьми немножко, так сказать, они не выполняли функцию родителей. Она была очень с маленького возраста такой большой девочкой, да, у нее не было детства. И сейчас, так сказать, тема не, так сказать, не об этом, но просто коротко скажу, что когда такие вещи происходят, то внутри нас застревает этот недоигравший. Недопрыгавший ребенок, которого заставили стать взрослым там в 6-7 лет. А куда же этот ребенок делся? Он никуда не делся. Он в ней живет, в подсознании в ее, он огромный, и ему нужен кто-то, то, строго говоря, ему нужен родитель. И пока она не станет сама этому ребенку внутренним родителем, ей нужен будет кто-то, вот кто должен быть, так сказать, таким всемогущим, идеальным, любящим и так далее. А так как очень трудно найти себе родителей в других, мужа невозможно сделать папой, там, детей пытаются делать родителями себе в таких ситуациях, тоже довольно трудная ситуация. Поэтому вот Бог идеальная фигура для того, чтобы сделать из него такого, понимаете, психологического себе родителя. И вот когда мы потихонечку стали с ней преодолевать эти вещи, да, она стала как-то осознавать и понимать, что ее страх просачивается в ее дочерей, то есть хотя он как бы пропитывает всю семью, он начинает быть таким стилем жизни, способом реагирования на все, не только у нее, но и ее близких. Это как-то очень сильно ее побудило, вдохновило как-то внутренне собраться и работать с собой. И вот когда она стала адекватные действия осуществлять по отношению к этой проблеме, то она вдруг сказала мне, вы знаете, я должна сказать, она ездила там по святым местам, в паломничество, приехала, сказала, вы знаете, это удивительно, это впервые в жизни. Я вдруг почувствовала, что мне не нужно, чтобы Бог ну вот, решал все мои проблемы. То есть я вдруг поняла, что я могу с ним говорить, что я вообще тоже что-то, чего-то могу, я вообще человек, я человек, стоящий перед Богом, не крошка, не песчинка, не малютка, не, так сказать, не безмолвное какое-то немощное существо, я вообще чего-то могу. То есть в ней проснулось какое-то самоуважение, в результате возникло уважение к детям, к мужу. То есть какая-то ситуация стала более здоровой. Ее отношения с Богом стали, конечно, более зрелыми. Они не ушли, они поднялись на другой уровень. И в каком-то плане, конечно, Фрейд описал, сам того не ведая, вот такую вот действительно невротическую форму религиозности, а внутри которой страх, тревога, и, как правило, и не случайно весь его психоанализ обернут в детство. И действительно, детство, конечно, стартовое пространство, с которого рождается вот это плохо переносимое чувство тревоги, которое мы пытаемся чем угодно зашумить в себе и вытеснить. Но вытесняем-то мы не куда-то, а вытесняем мы самих себя. Надо сказать, что есть такая совершенно изумительная работа. Вот, Ирина, если не трудно. Невротическая религиозность, да. Вот такая изящнейшая, небольшая работа, она есть в интернете. Пол Витц, американский профессор психологии. Пол Витц. «Психология атеизма» называется. Такая, в общем, даже не книжка, а скорее статья. Цапля. «Психология атеизма». Глубоко верующий психолог, христианин, профессор Нью-Йоркского университета. Он сделал совершенно изящнейшую вещь. Он показал, вот, как работает психоанализ и в трактовке психологии атеизма. Он сказал, давайте предположим, что действительно все это так, и так и есть, вот Бог, возвысившийся Отец. Это некий, так сказать, тезис Фрейда. И мы возьмем самых ярких атеистов. И начал с Вольтера. Напомню, что у Фрейда отношения с Богом, как бы он, так сказать, трактует через отношения с отцом. То есть вот эта идея Эдипова комплекса, когда ты хочешь одновременно отца низвергнуть и одновременно им восхищаешься, такое амбивалентное, так сказать, двойственное чувство, он считал, что человек вот переносит на Бога, то есть он одновременно им восхищается, одновременно, так сказать, пытается как-то его, там, может быть, не низвергнуть, но приблизить, так сказать, как-то с ним обойтись. И Витц взял за основу вот этот вот Эдипов комплекс и рассмотрел психологически, психоаналитически, даже бы я сказала, вот психологию этих великих атеистов. Начав с Вольтера, показав, что у всех атеистов были большие проблемы с отцами. Первая пьеса, которую поставил Вольтер на сцене, называлась «Эдип». Ну, как вы знаете, Вольтер — это не его фамилия, да, это не некий псевдоним. То есть он отказался от фамилии отца. Та же история была у Фейербаха, который тоже, в общем, воевал с Богом как-то по-своему. У него очень были большие серьезные сложности с папой. В то время развод был позором для семьи. Его отец ушел, бросил семью, и у него была другая семья, и для Фейербаха это была большая проблема. Сам Фрейд описывает блестяще свои большие проблемы с отцом. Это, и очень известный этот сюжет, когда он, будучи мальчиком, подростком, такой чувствительный возраст, когда мальчику нужен такой сильный отец, так сказать, которым он восхищается, он описывает, как он сидел дома, пришел папа с такой помятой, ну, с помятой шляпе, грязной, запыленной, очень расстроенной. Зигмунд спросил, так сказать, в чем дело, отец сказал, ну, на меня напали, сбросили с головы шляпу, заставили перейти на другую сторону улицы. Папа был иудей, такой ярко выраженный, и вот по такому национальному признаку его, в общем, на улице, так сказать, как-то настигли. Зигмунд спросил, так сказать, что ты сделал? Сказал, я поднял шляпу, перешел на другую сторону улицы. И он описывает ощущение просто вот все, понимаете, вот все. Я не могу уважать своего отца, да, я его презираю. И известно, что там тоже, так сказать, он был такой очень образованный отец, тонкий, мягкий, и в основном, так сказать, семья довольно, так сказать, небогато жила, и как-то в основном помогали родственники мамы. То есть это была более такая состоятельная и финансово обеспеченная семья. И это тоже, в общем, как-то не прибавляло отцу, так сказать, такого вот такой мужественности и силы в глазах сына. И много, так сказать, текстов, посвященных своим каким-то воспоминаниям, переживаниям по поводу отца, есть у Фрейда. И автор вот «Психологии атеизма» показывает, что действительно, таки да, действительно это работает. То есть вот атеисты, они не свергают Бога, потому что они, в общем-то, разбираются со своими папами. Это, конечно, очень изящная работа, и она и тонкая, и глубокая, и такая очень пылкая, написанная верующим психологом. И, ну, там показано, как психологию невозможно сбросить со счетов, как она работает, как ее очень трудно обойти, так сказать, трудно сказать ей «уйди», да, и она от этого не растворится, и ее нужно как-то преодолевать. Вовсе не значит, что я призываю нас всех погрузиться в психологию. Я как раз в последнее время все время об этом говорю, что психологию надо преодолеть, как бы взяться и преодолеть, увидеть в себе эти психологические проблемы, что-то с ними сделать, как-то их проработать. И вот эти оптические окуляры психологически промыть, прочистить, чтобы они не мешали, чтобы мы могли видеть не наши проекции, страхи, тревоги, детские травмы и так далее, и так далее. Все-таки в какой-то степени реальный мир. И, конечно, в этом плане вот фрейдовская концепция, хотя она такая за знаком минус, но она очень важна. Следующий такой автор, на мой взгляд, фундаментальный. Вот для меня лично он просто очень важный, потому что психолог, конечно, выдающийся. И для психологии и религии незаменимый. Карл Густав Юнг, которого обвиняют там Бог знает в чем, и в оккультизме, и в том, и в сём, и в пятом, и в десятом. При этом глубоко, так сказать, на самом деле верующий человек, у которого на входе в дом было выбито на арке «Бог, призываемый или нет, присутствует всегда». И его, так сказать, у него есть удивительный совершенно сборник, его очень трудно найти, но если вы найдете его, там, может быть, через букиниста, я думаю, что вам это будет очень интересно читать. Называется «Бог и бессознательное». Там есть прекрасные работы о личности, о развитии личности, о вере, религии и психологии, об архетипе ребенка, которым я, так сказать, вот, занимаюсь давно. И, конечно, очень серьезные такие статьи, очень сильные такие размышления важные. В чем, так сказать, для нас такая ценность исследований Юнга в области психологии веры и религиозности? Я немножко начну из-за скобки. Юнг, так же, как и Джеймс, да, он считал, что религиозность, она охватывает, конечно, не только сознательный, но глубоко бессознательный уровень психики. Но вообще проблема между сознанием и бессознательным у современного человека огромная. Он показывал, что современный человек существует вот только на уровне вот этого эго-сознания, то есть совсем малой части психики. И огромную глубину, которая в нем есть, он с ней не встречается, он ее не осознает, он не умеет с ней взаимодействовать. И назвал Юнг вот этот путь по выстраиванию некоего такого диалога между сознательным и бессознательным, назвал это путем индивидуации. Это можно даже не записывать, то есть просто выделение человека из, так сказать, некой толпы, из некого коллектива, некого социума, некого, назвал это коллективным бессознательным. То есть рождение, развитие личности, обретение целостности, такие прекрасные словосочетания. И показал, насколько это трудно, потому что сознательные уровни в современном обществе, они все время нагружены, они работают, а к ним все время апеллируют, а подсознательные, они как раз, вот, так сказать, провисают, к ним как раз не апеллируют. Потому что если ребенок что-то, например, чувствует, это никого не интересует. Вот если он плохо учится, это интересует сразу всех. И взрослый мир не умеет понимать вот этот детский целостный мир, который еще не утратил этой целостности, да, этот язык целостности мы не считываем, не умеем его видеть. И в результате вслед за нами и дети тоже утрачивают эту свою целостность и благополучно начинают, так сказать, интегрироваться в этот взрослый, рациональный, такой мир долженствования, правил, требований и так далее. Не могу не сказать об этом удивительном тоже сюжете, который подарил Кристельманский к вопросу о том, как считывать мир ребенка. Представьте себе класс из 40 детей и все с синдромом Дауна. 40 человек. И один преподаватель, один взрослый человек, это Кристельманский. И ребенок, один из детей, берет стул и швыряет его, кидает от себя. Не в детей, но в сторону. Ни ластик, ни ручку. Даже не стакан, стул. Что бы вы сделали? Какие идеи? А? Что? Да. То есть, а как? Вот сказать, нельзя там, не прекрати, не медленно. Диктаторский. Еще какие идеи? А что она делает? А, спасибо большое. Она говорит, в кого ты бросил стул? Точный, идеальный, точный вопрос. Он же бросил не в кого-то, а в пустоту. Он сказал, в папу. Он пьяный и бьет мою маму. И она его обнимает и говорит, это замечательный защитник, ты молодец. Понимаете, вот мы вообще ничего не понимаем, мы вообще разучились слышать, видеть, понимать, мы просто в некой такой слепоте находимся, да, потому что мы настолько погружены вот в эти рамки, которые мы, так сказать, тоже должны осуществлять, выдерживать, реализовывать. И мы себя-то, строго говоря, не слышим, да, и находимся в таком пролонгированном стрессе, у которого тоже есть свои пределы, когда, так сказать, есть такая кривая селье, там, знаете, вы поднимаетесь, так сказать, вот вверх по вот этой кривой стресса, потом у вас будет плато, вам вроде еще нормально, потому что подниматься уже некуда, а потом резкий обрыв. И человек включается, только когда начинает уже падать. Ужас какой, как это мне так плохо. До 50 лет дожил, все было нормально, а тут почему-то не могу выйти из дома. Что случилось? Ему ставят диагноз вегетативно-сосудистой дистонии и прописывают препараты. Все, приехали. Он так и не выйдет из дома с этим диагнозом, с этими препаратами. То есть, про что вообще вся эта история? И вот Юнг как раз нам показывает, что пока мы внутри себя не научимся слышать, видеть, понимать, чувствовать, то мы не обретем себя в полной мере. Потому что вот этот вопрос, в кого ты бросил стул, задает не рациональность психолога, понимаете, а как бы ее целостность. То есть она вся здесь в этом вопросе, да? Всем своим существом, всей своей интуицией, всей своей любовью, всем своим переживанием, так сказать, всей своей чуткостью, да, восприимчивостью, открытостью к этому ребенку. То есть ее эго там нет. Там есть она сама. Свое эго она отставила, отложила в сторону, и вот собой, самой, так сказать, она вышла к этому мальчику. И я прекрасно понимаю, что метод, конечно, методом, это прекрасная штука, он действительно работает, но главный метод – это она сама, это ее собственная личность. Поэтому такие ошеломительные результаты, такой феномен. Но, тем не менее, Юнг показывает, что это вообще возможно для любого человека, потому что в каждом человеке есть, подразумевается эта целостность, в каждом человеке есть глубина, просто не каждому она осознается, вообще к ней подойти довольно трудно, это усилие. И при этом он говорит о том, что вера и религиозные переживания, я как бы сначала скажу, потом поясню, это некий вход, это некий путь к обретению целостности. Потому что вера осознается нами, и одновременно она очень глубоко нами переживается. То есть она одновременно присутствует и в сознании, в рацио, а одновременно в глубине нас, в нашем сердце, в нашей душе, в нашей глубине психической жизни. И поэтому действительно сам факт веры, да, вхождения в религиозную жизнь, даже если мы, так сказать, невротизированы, там, травматизированы, плохо себя вообще понимаем и осознаем, он уже сам по себе благо, но это начало, а не результат. То есть это предпосылка, а не триумф. Понимаете, так сказать, в этом плане это некий путь. Вера как путь. А путь вот, ну, в сторону к своей собственной целостности, к своей собственной глубине. И здесь очень важно сделать одно такое пояснение, на мой взгляд, так сказать, Но об этом как бы мало кто пишет, я, например, не, кроме как у Юнга, это в трактовке больше нигде не читала. Дело в том, что если мы немножко уйдем в сторону к богословию, то мы найдем, так сказать, некие такие тезисы, связанные со следующим, что духовная жизнь, она антиномична. Потому что нам предлагаются некие такие догматы, которые невозможно взять мозгами. Да? Вот. Человек смертен, человек бессмертен. Бог един в трех лицах и так далее. То есть как можно на уровне мозга, на нашего рационального восприятия это понять? Мы это можем как бы только как-то внутренне к этому, так сказать, поворачиваться, относиться. Это довольно эмоционально трудное, напряженное такое состояние, переживание. И Гослов говорит о том, что вот этот духовный путь, это путь антиномический, то есть мы стоим перед лицом неразрешимого противоречия. И стоять перед лицом неразрешимого противоречия очень трудно, это большое напряжение. Хочется сразу уйти. И чем выше духовный подъем, тем это напряжение больше. Почему, так сказать, такая духовная жизнь требует сосредоточения, да, ни суеты, ни шума, какого-то погружения в себя, вот, слышания, какого-то внутреннего, так сказать, процесса, да, какого-то духовного движения. И богословие, как говорится, о том, что вот это противоречие снимается только в Боге, да, вот. Все, только, так сказать, на уровне уже, так сказать, встречи с Богом, оно как бы просто снимается, оно не разрешается, оно просто как бы преодолевается, снимается. Совершенно поразительный, на мой взгляд, делает вещи Юнг. Он показывает, что психика антиномична. Он дает вот эти антиномии психической жизни на разных уровнях. Он говорит, например, что сознательное и бессознательное, они по отношению друг к другу находятся в неразрешимом противоречии. Сознание не может быть до конца поглощено бессознательным, а бессознательное не может до конца быть просвечено сознанием. Их отношения напряжены, и они, так сказать, требуют от нас некого тоже такого усилия. Дальше он говорит, человек, ну, если вы помните, есть такая идея экстраверсии и интроверсии. Да? Вот есть экстраверты, которые направлены вовне, а есть интроверты, которые направлены внутрь. Но если внимательно читать Юнга, то вы увидите, что Юнг как раз пишет удивительную вещь. Он говорит, что если вы на сознательном уровне экстраверт, то на бессознательном уровне вы будете интроверт. И наоборот, если вы на сознательном уровне будете интроверт, то на подсознательном будете экстраверт. Очень простой иллюстрацией могу это подтвердить. Вспомните какого-нибудь экстраверта. И такой говорун, и болтун, и хохотун, и 100 друзей, и 100 подруг, со всеми ля-ля-ля-ля-ля. Попробуйте поговорить с ним по душам. Он ускользает. Он никогда не пустит вас в глубину себя. Он отшутится, отвертится, переключит ваше внимание и так далее, и так далее. Вот это интроверсия на глубинном уровне. Вспомните любого приятеля интроверта, да, там полтора друга, в компании в углу сидит, там в лучшем случае с одним человеком говорит и так далее, и так далее. Поговорите с ним по душам. Вы обретете мироздание, и он откроется, и вас откроет, и говорить будете часами, и утонете друг в друге. Вот, пожалуйста, вам это глубинная экстраверсия. И получается, что вот наше вот это некое внутреннее бытие, оно тоже динамично. А что это значит? Это значит, что оно требует от нас напряжения. Не расслабления, не комфорта отнюдь, а некого такого усилия. И здесь стоит вспомнить очень мною любимые слова Бориса Вышеславца, вот такого прекрасного философа русского, как раз одного из тех, кто уплыл на философском пароходе в времена такие трудные из России. Он как раз писал о том, что Бог дал человеку самую главную функцию сознания – это способность видеть реальность. Но видеть реальность – это так трудно, это требует такого напряжения, что человек делает все, чтобы ее не видеть. Отворачивается, убегает, придумывает какую-то картинку и так далее, и так далее. То есть он придумывает миллион приемов причин. И как-то себе все переформатирует, перекоммутирует, и дальше до неузнаваемости изменит эту реальность. И вот мне кажется, что вот эта идея, так сказать, некого внутреннего напряжения и предстояния и самому себе, да, и как бы некой ответственности на самом деле перед самим собой, тем, что я делаю, как я живу, вот эта идея Юнга, она очень как бы близка христианству, она очень пропитана этим христианским духом, потому что это действительно путь ответственный, личного такого бытия. Это и свобода, и ответственность, так сказать, две вот эти два края. И еще раз, так сказать, подчеркну, что Юнг видит вот, главным, так сказать, таким способом соединения этих краев, таких напряженно противостоящих друг другу краев сознательного и бессознательного в нас, через веру, через религиозные переживания. Теперь вот быстренько уже пройдемся по двум совершенно только заслуживающим целой лекции двум авторам. Просто там такие короткие идеи, поэтому позволю себе это сделать коротко. Гордон Олпорт, американский психолог, выдающийся психолог личности, Гордон Олпорт. Его, мне кажется, концепция очень четкая, очень важная. Он занимался проблемами предрассудков. И считалось, что американец, так сказать, в американском обществе считал, что люди верующие склонны к предрассудку. Такая была некая, ну, так сказать, такой стереотип. И он рассмотрел много народу, исследовал, опросил и показал, что, помните, я вам говорила о вульгарном верующем, да, и гении веры, показал, что есть два типа религиозности. Здоровая религиозность, то есть внутренняя религиозность, и невротическая, то есть внешняя. Действительно, это так. И он показал, что на самом деле корни вот этих форм религиозности лежат в детстве. Если ребенок в детстве наполнен страхами, тревогами, у него как бы комплекс неполноценности, он не уверен в себе и так далее, ну, по каким-то причинам, сейчас мы не будем в это погружаться, то если, ну, то есть понятно, что он становится такой невротической, такой невротическим человеком взрослым. И когда он соприкасается с некими такими двумя доктринами религиозными, и он назвал их так, доктрина избранничества, доктрина знания, да, вот, так сказать, такого сакрального знания. То есть мы особенные, и мы знаем истину. Вот когда эти идеи ложатся на тревогу, страх, неуверенность, комплексы, невротическое состояние сознания, тогда возникает человек, который не только начинает быть склонен к предрассудкам, враждебности, так сказать, таком, ну, статус таким, понимаете, или оракулом, так сказать, вечно правым и так далее, и так далее. Он еще, ко всему прочему, использует религию в личных целях. То есть он эксплуатирует религиозность. Он оправдывает религиозностью свои часто далеко не симпатичные поступки. Ну а что? Вот она мне не подчиняется. В домострое написано. Жена дубается муж своего. И что, я не пускаю ее из дома, я выкинула в окно телевизор, я не позволяю ни с кем разговаривать, не даю ей возможности общаться с подругами. Зачем ей все это? Я не придумываю, это реальная история. И там еще в этих ситуациях дети, понимаете, которые должны по стеночке ходить, молчать, так сказать, да, и хорошо учиться, и вообще, так сказать, нервиться. Потому что, а что, в домострое так написано? Причем здесь домострой, когда речь идет о совершенно, так сказать, патологическом поведении, о агрессивном поведении, в каком-то абсолютно нездоровом поведении. Но вот под это подтягиваются какие-то религиозные, конечно же, вырванные из контекста отдельные тезисы. А другой тип как раз вот той самой внутренней религиозности, это, ну, в общем, люди, которые все-таки внутренне как-то здоровы, которые могут, конечно, и бояться, и тревожиться, но они видят это не только в других, но они видят это в самих себе. Потому что в первом случае человек всегда прав, он никогда не бывает виноват. Виноваты всегда другие. А вот в ситуации, когда у человека есть вот это некое внутреннее здоровье, да, и он верует, то он как раз посвящает себя религиозной идее, да, религиозному представлению о мире. Он не эксплуатирует религиозность, он живет ею, он вбирает в себя эти ценности, да, он соотносит свое поведение с этими ценностями по-настоящему искренне, не подменяя одно другим. Я никогда не забуду один случай, такой страшный, такой, ну, как бы в каком-то плане счастливый и замечательный, потому что очень тяжело больная девушка попала ко мне, и мы, в общем, ну, вот с того света, в общем-то, ее вернули. И мама ее, конечно, которая потеряла симбиотическую власть над ней, да, которая вообще, так сказать, ну, потеряла вот такую возможность властвовать над ее жизнью, потому что была, когда ситуация, она, так сказать, она только девочка пришла, то была ситуация просто страшная, такое ощущение, что вся эта девочка принадлежала маме, да, вот. Она ее причесывала, она ее одевала, она там что-то с лицом ее делала, то есть она была ее куклой, игрушкой, вещью. Это называлось любовью и заботой. И ясное дело, что плата была за это страшная, так сказать, девочка просто была одной ногой в психиатрической больнице. И когда удалось ее действительно вытащить, и она выздоровела, то понятно, что она, ну, какую-то границу стала держать между собой и мамой, то есть уже не позволяла себя причесывать, выбирать себе кофточки и что-то делать со своими прыщиками на лице. Мама сказала страшную фразу, она сказала, ну, не знаю, вот если бы она, может быть, даже умерла, но вот с той верой, какой у нее была тогда, для ее души, может быть, было бы лучше. Понимаете, это мать, а дочери. То есть она стояла на своей вот этой позиции намертво. Она была права от начала до конца, абсолютно не сомневаясь ни в чем. То есть она была ходячим совершенством. И при этом она была человеком, который считался верующим, я же воскресно причащался и так далее, и так далее. Причем, надо сказать, что когда я эту историю рассказываю священникам, они спрашивают, конечно же, о духовнике. Есть ли у него духовник? Ну, я просто знаю, что там духовник все время менялся. Потому что духовник, как только начала говорить какие-то вещи нелицеприятные, она тут же находила повод к нему придраться и меняла на другого. И тот тоже бился за нее, и тоже доходил до какой-то точки, когда должен был что-то ей сказать нелицеприятное. И опять попадал в такую компанию непонимающих ее людей, и находился новый. Ну, стоит ли говорить, что я вообще остался врагом на всю оставшуюся жизнь? И вообще, так сказать, просто вот, не знаю, я душу, если встретить на улице, она бы со мной не поздоровалась. Потому что она права от начала и до конца. И вот, конечно, это страшно. И, конечно, слава Богу, таких ситуаций не так, надеюсь, я много, но вот они показывают, до какой степени религиозность может быть втянута в патологию психическую, психологическую. И если как бы резюмировать идею опыта, то ее можно свести к следующему. Какая личность, такая и религиозность. И последний автор – это прекрасный, удивительный и выдающийся Виктор Франкл, основатель логотерапии, экзистенциального анализа. И его, им, конечно, и, так сказать, и стоит заканчивать, и правильно заканчивать, потому что он, конечно, поднимает все-таки планку человека и веры на вот такую адекватную высоту. Он говорит о том, что человек, по сути дела, является человеком только на уровне духовном. То есть это и есть, строго говоря, уровень человеческий. Потому что уровень физиологический, даже психологический, психофизиологический тем более, он есть у животных, присутствует не только у людей. Но вот такой фундаментальный уровень, где мы становимся самим собой, самими собой. Это уровень духовный. И он точно так же, как и предыдущие авторы, говорит о том, что духовность, она не в мозгах, она не в рацио, она глубже. Там внутри нас наша любовь, внутри наша вера, и наша совесть, и наша ответственность, и наша свобода. Это все такие очень глубоко лежащие в нас, так сказать, фундаментальные духовные опоры. И вот подлинные чувства, которые делают нас людьми. И для него вот такие три, так сказать, как бы кита – это духовность, свобода и ответственность. Он шутил, когда бывал в Америке, что напротив статуи свободы надо было бы поставить статую ответственности. Такая его очень хорошая шутка. Тогда это была бы такая нормальная симметрия, гармония. И вот особо как бы вот близко к вере и к религиозности он относил любовь и совесть. Естественно, потому что совесть – это такой внутренний голос Бога в нас, да, такое предельное «ты», который смотрит на нас и, в общем, говорит правду. Причем именно Франкл отсоединил понятие совести от понятия сверх-я. Потому что до Франкла в психологии очень часто совесть, так сказать, как бы опрокидывали в сверх-я, то есть некие такие наборы норм, правил, такие, так сказать, дарованные человеку культурой, системой, семьей и так далее. И вот он сказал, что вот сверх-я – это психологическая категория, а совесть – это духовная категория. Это совершенно не одно и то же. И если любовь является путем к другому, да, способом понять другого человека, то совесть как раз вот это трансцендентное «ты», то есть вот этот Бог внутри нас, голос Бога внутри нас, и благодаря этому мы можем как бы себя немножечко покинуть. Такой парадоксальная такая фраза, покидая себя, мы себя обретаем. Он очень любил этот образ бумеранга, который мы бросаем, да, и такая игрушка, да, детская, любимая, да, и вот кидаем, он возвращается нам в идеале в руку. И в замечательной его книжке «Человек в поисках смысла» он пишет о том, что бумеранг – это орудие охотника. И если вы получили бумеранг обратно, то вы ни в кого не попали. То есть вы ничего не сделали. Вы выстрелили зря. И вот это некое, так сказать, все время кручение вокруг собственной оси, да, вот Франк был очень против этого. И считал, что только когда мы начинаем себя немножко забывать и заботиться о другом, и искать, и доходить к какое-то дело, которому хочется себя посвятить, вот только тогда мы себя по-настоящему и обретаем. Мне кажется, чрезвычайно такой важный момент, он касается, так сказать, как раз темы религиозности и веры, Франкл подмечает очень тонко. Он говорит о том, что не только вот это некое ощущение метафизическое нам очень важно, вот это трансцендирование себя, то есть покидание себя, но нам очень важна символичность жизни, то есть язык символа, а религиозный язык – это язык символический. Потому что он, ну, как бы находит такой путь сделать непостижимое близким. То есть только через символ мы приближаемся к чему-то, что совершенно непостижимо. Но мне как терапевту это бесконечно важно, потому что на самом деле, строго говоря, вот я всегда ставлю для себя задачи в терапии как раз вот ровно идею обретения целостности, чтобы иметь возможность себя покинуть. Потому что надо иметь кого-то, кого нам надо покидать. Пока нас у себя нет, покидать нам некого. Поэтому первый этап – это обретение себя, а второй этап – это себя покидание. Так вот, чтобы обрести себя, бесполезно человеку что-нибудь говорить. Мы можем говорить часами, днями, неделями, месяцами, годами. Это ничего не даст. Работает по-настоящему только язык символический, то есть язык, как раз который апеллирует к бессознательному. Образ, символ, через который мы можем понять по-настоящему, что говорит нам наше подсознание. И, например, человек говорит, я там хочу там сделать то-то и то-то. Я вот столько лет над этим тружусь, и ничего не получается. Я говорю, давайте мы нарисуем. Вот как-то нарисуем, вот как вы видите, чего хотите получить. И он рисует картинку, на которой очевидно, что он не просто не хочет, он панически этого боится. Это значит, на сознательном уровне он что-то себе придумал, он себе сказал, да-да-да, я этого хочу. А глубинно, на подсознательном уровне, он делает все, чтобы это не произошло. И когда он просто начинает это хотя бы понимать и видеть, у него есть та самая свобода и та самая ответственность, благодаря которому он что-то может изменить. Потому что я могу что-то изменить только с тем, что я вижу, с тем, что я наконец-то осознаю. И в этом плане, понимаете, вот возвращаясь к этой идее, так сказать, символического религиозного языка, который делает близким непостижимое и невидимое, Я бы хотела как раз закончить, потому что мне кажется, что в каком-то плане мы движемся одновременно в собственной психологии, одновременно в собственной духовной внутренней реальности. И если мы понимаем, что мы делаем, да, на каком уровне сейчас есть проблемы, то мы можем выбрать наиболее адекватный, наиболее верный, наиболее точный способ работы с этой проблемой. И тогда, естественно, шансы какой-то победы, достижения чего-то, так сказать, стоящего, ну, в общем, существенно повышаются. Я рискну, вот мы просто, так как заявлен курс, так сказать, цикл лекций, то мы в следующий раз поговорим о фанатизме. И поговорим, может быть, успеем поговорить о вот предрассудках, суевериях и ну, вот об этих таких деструктивных формах веры, да, что стоит за ними, как они формируются, так сказать, каковы основания психологические у такого, таких, в общем, очень болезненных и нездоровых форм веры. И я бы предварила это, этот разговор некой небольшой схемой вот для вас, для вашего размышления, и одновременно бы подытожила этой схемой то, что успела сегодня сказать вам об авторах, и попыталась бы немножко увязать разные, так сказать, вот эти концепции, часто даже противоречивые, если взять Фрейда, да, Фрейда, например, и Франкла, и там Фрейда и Юнга. Вот попробовать как-то все-таки увязать, не зря же мы об этом сегодня говорили. Вот смотрите, мы возьмем такой один континуум, такой вот вектор, и такой второй континуум, прям перпендикулярный первому. Вот первый, да, вертикальный, будет обозначать уровни нашего сознания. Вот внизу будет самый бессознательный уровень, а сверху, так сказать, такой самый высокий уровень осознавания. А горизонтальный картину будет обозначать уровни нашей активности. Я не имею в виду, конечно, суеты, движения, я имею в виду внутренней, как бы личностной активности. От пассивного до максимально активного. И вот смотрите, что получается, что есть четыре квадратика у нас, куда мы можем поместить разные подходы и разные типы веры. Если мы говорим о личности, да, об ответственности, о свободе, то есть мы говорим о каком-то высоком уровне сознательности и активной личностной позиции, то здесь, конечно, прекрасная, здоровая вера, так сказать, такой вот внутренняя вера. Подлинное. Если мы возьмем активное, бессознательное, то есть состояние аффективное, такое экспрессивное, но с очень небольшим уровнем сознания, точнее почти его отсутствием, то мы получим фанатизм. Потому что фанатик, он невероятно активный, и в нем бушует, так сказать, высокий уровень, так сказать, такого бессознательного аффекта. Я потом в следующий раз об этом поговорю поподробнее. В третьем квадратике у нас будут суеверия. Потому что здесь будет много страха и тревоги. Это вот наш Зигмунд Фрейд. А здесь будет много аффекта. Страх, тревога. Помните, как эти все наши переживания про черную кошку? Вот мы идем из дома, забыли ключи, возвращаемся, лишний раз перекрестимся. Причем здесь причем здесь одно и другое, да, так сказать. То есть в нас это как-то живет, да, как-то нас, как-то мы не можем сказать, что вот мы уверовали и все. И это перестает у нас работать. Я уж не говорю о том, что тревожные люди, они просто, так сказать, очень суеверны и очень наполнены страхами. И если они встречают, так сказать, какую-нибудь черную кошку, то они обязательно зайдут в церковь и поставят свечку. То есть их страх, спроецированный в эту несчастную черную кошку, должен иметь как бы некую компенсацию в таком же абсолютно спроецированном изнутри вовне неком ритуальном действии в виде свечки, поставленной в защиту от черной кошки. Послушайте, вообще, в какой нелепости это все звучит. Но, тем не менее, это психологический факт. Это есть природа суеверий. И здесь, вот в пассивном, сознательном, будет предрассудок. Вот это у нас Гордон Олпорт, который показал, что люди такие, ну, как бы конвенциональные, так сказать, как бы склонные к принятию общего мнения, да, как бы в основании своих выводов. Там все, так сказать, цыгане конокрада, так какая-нибудь банальная вещь. Но Вася, вот сосед мой, он вообще нормальный. Если вот уже 10 лет рядом живу, ничего он не ворует, нормальный мужик. То есть здесь есть стереотип, мне сказали, я слышал, я совершенно не делаю никаких активных движений по поводу выяснения, так это или не так. Ну вот, конечно, когда Вася рядом, я, конечно, понимаю, что это не так, но я тут же въезжаю обратно, потому что я не ответственна и не самостоятельно мыслю. Я предпочитаю вот придерживаться общего мнения, вот и хорошо. Пусть ответственность несут другие люди. И при этом, конечно, это очень поверхностная установка, потому что она не затрагивает глубинных переживаний. Это не эмоциональное состояние. Предрассудок такой некий, или это какая-нибудь конвенция, она поверхностная. Если большинство скажет что-нибудь другое, я буду говорить точно так же что-нибудь другое, мне все равно. И тогда получается, что мы, по сути дела, имеем вот такое поле веры, конечно, движение, в котором должно идти к осознаванию себя и к осуществлению некой активности, требующей напряжения, ответственности, выбора и вот всех этих прекрасных личных свойств и качеств. И мне кажется, что вот если мы будем себя как-то спрашивать почаще, где находится наша вера, да, в какой точке этого некого пространства, то мы можем более критично и более честно к собою разговаривать, как бы лучше себя понимать. Я закончу такой смешной фразой, которую подарила мне очень такая милая моя одна клиентка, очень глубокий, очень мужественный человек, который, ну, практически вот она, так сказать, можно сказать, уже скоро будет такой коллегой мне, так сказать, такой, уже пойдет такая супервизия. Она пришла, рассмеялась, как ты сказала, вы знаете, никто меня так не понимает, как я себя не понимаю. Спасибо большое.
Спасибо большое, Наталья Владимировна. У нас немножко только есть время. Вопросы. Какие есть вопросы? Пожалуйста.
Да, вопросы давайте в микрофон. И кто-нибудь, чтобы ее передавал. И, может, ты сядь.
У меня такой вопрос. Я вот немножко исследовал вопрос тоже совести и пришел к выводу, что это очень сильно связано с той системой ценностей, которую человек придерживается. И, может быть, я немножко неправильно понимаю совесть, но я наблюдал, что человек ну, находит способ обмануть свою совесть, очень долго работая над собственной системой ценностей. То есть там в течение 20 лет человек полностью меняет свою систему ценностей, и его внутренние реакции становятся совершенно другими, чем были вот до этого. То есть это вот духовную категорию все-таки переходит, или это остается еще где-то вот психологической? Ну...
Мне кажется, что это прежде всего психологический уровень проблемы. Потому что когда мы говорим о подменах, все-таки, понимаете, как бы надо начинать с нижнего этажа. То есть не надо сразу перепрыгивать и, так сказать, работать на более высоком уровне. Да? Конечно, здесь, когда мы говорим о неких способах самообмана, то, по сути дела, мы говорим о неврозе. Потому что, строго говоря, самое милое и точное такой образ невротика – это лиса и виноград. Понимаете, я вот не скажу, что виноград хорош, и не скажу, что я не хочу, не могу, и там я устала за ним карабкаться. Я скажу, он плохой, а я вообще хороший, он зеленый, кислый, хотя я смотрю и вижу, что это не так. Но я нахожу такую вот конфигурацию, понимаете, в которой мое поведение как раз и начинает быть невротическим. Поэтому мне кажется, что начинать надо вот всегда с нежележащего уровня в решении проблемы.
Я, может быть, более конкретный пример хотел принести. Вот на Западе очень сильно развита система ювенальной юстиции. Там сотни миллионов человек уже забраны из своих семей. И там же огромный пласт людей, которые работают вот в этой социальной сфере. Они искренне считают, что они делают доброе дело, то, что лишают ребенка родительской семьи. То есть их совесть в этом плане совершенно чиста.
Это конвенция, это не совесть. Понимаете, это, ну, как бы, это, так сказать, вот тот самый предрассудок, понимаете, это некое разделение вот того, как принято считать. Это не ответственная позиция человека, который понимает, что, ну, понимаете, так сказать, если мы себя слышим, то нам надо тогда не работать в этой сфере и не участвовать в этом ужасе. А если мы боимся потерять работу, у нас дети дома, их надо кормить, там, и так далее, то мы придумаем, конечно, себе миллион вариантов, благодаря которым мы себя оправдаем. Но это, конечно, я не могу сказать, что это только психологическая проблема. То есть, просто не решая этот уровень, мы не решим более высокий. Но он, безусловно, здесь присутствует. Я не устаю апеллировать к этим дивным книжкам Гавриила Бунги, вот, основанным на подходе к страстям Евагрия Понтийского, да. Абсолютно первый христианский психолог, можно сказать, потому что он говорит о том, что если я не осознаю чего-то в себе, то на этом чем-то будут паразитировать страсть. Значит, как я осознаю что-то в себе? Я совершаю одновременно и психологическую, и духовную работу. И психика – это то, просто то, что у меня есть, это мой инструмент. Потому что сознание – это психический инструмент. Инструмент психологической моей какой-то вот реальности. И, но при этом он обслуживает и разные эти уровни, поэтому это огромная проблема. Просто человек и социум – это отдельная тема целого курса лекций. Что сейчас происходит, как трудно противостоять таким часто страшно деструктивным тенденциям в обществе, которые выдают себя за благо.
Может быть, и последний?
Я прошу прощения, давайте вопрос, а это уже разговор. У кого есть еще вопрос?
Простите, пожалуйста, вот книжка Олпорта не удалось найти ни в русском, ни в английском варианте. Как она называется в оригинале?
«Становление личности».
А, «Становление личности». Спасибо.
Да, большая книжка. Издательство «Смысл». Ну, лет 7 назад. Большая. Там сборник статей, в том числе те статьи, о которых говорил Наталья Владимировна.
Я хочу сказать, во-первых, спасибо огромное за то, что вы любезно предоставили такую возможность услышать такую замечательную лекцию на совершенно, я считаю, очень важную и актуальную тему в нашем обществе. Я хотела бы задать следующий вопрос. Вы говорили о том, что необходимость воспитания, необходимость отношения к детям, формирование некой философии любви, да, но тем не менее, то, что я наблюдаю в последнее время, это все-таки, я бы сказала, я буду сейчас говорить о России, да, это отсутствие ритуалов и традиций, они утрачены на сегодняшний день, инициации, так называемые, где есть возможность, ну, некой, ну, я бы сказала, да, и для мужчины, и для женщины приобрести некий опыт. Этот опыт связан со страданием. А как вы считаете, да, как сейчас возможно на территории России получить некий опыт, который возможен для человека и соединит его с духовностью? Потому что тенденция на сегодня такая, если вы понимаете, общество сильно инфантилизировано, и какие вы видите способы достижения этого при отсутствии инициации? Ну, я бы сказала так. Спасибо. Извините, если путано.
Нет, спасибо большое. Борис Сергеевич, я надеюсь, что вы тоже ответите такой важный вопрос. Ну, я просто, если можно, начну. Большое спасибо. Это действительно огромная тема, потому что тенденции такие крайне деструктивные в социуме, особенно вот то, что мы можем наблюдать изнутри, вот, понятно, что мы другие страны видим все-таки со стороны, да, свою собственную, мы видим изнутри и видим, что здесь происходит. И с детьми, и с людьми больными, и со стариками, и я, можно перечислять, так сказать, через запятую, большой будет список. Понимаете, конечно, я могу сказать как психолог, потому что, естественно, я не могу войти в некий опыт других профессий, наверняка есть как бы некое ощущение и у педагогов, у врачей, и ученых и так далее, и так далее. Но вот, понимаете, психология, почему она так сейчас востребована и на самом деле опасна? Потому что она действительно может дать какие-то некие ключи и одновременно замкнуть на себе. Потому что действительно психология много уже знает о том, как помочь человеку. И в психологии есть разные направления, очень глубокие, очень мощные фундаментальные исследования. И они действительно такие, я бы сказала, в высшей степени помогающие. Но есть, так сказать, некая, так сказать, опасность, вот я об этом говорила на прошлой лекции, не, наверное, так сказать, повторю, потому что мне кажется, это очень важно. Вы очень точно сказали, инициация как бы всегда идет через преодоление, через опыт боли, страданий и так далее. Вот если мы возьмем просто среднестатистического человека, он страдает, но он этого не знает. Ему плохо, он одинок, он тревожен, он боится или он не реализован и так далее, и так далее, и так далее. И он не удовлетворен своей жизнью. Да, я как раз к этому подхожу. И наступает какой-то момент, когда он уже не справляется с этим внутренним дискомфортом, мягко говоря. И он начинает бегать по невропатологам, по врачам, но оказывается, что ему нужен психолог. Он доходит до психолога и становится перед как раз выбором идти в это осознанное страдание, потому что работа с такого рода проблемой, она неприятная. Она некомфортная. Ты начинаешь видеть какие-то вещи, которые ты не хочешь видеть. Тебе больно их видеть, но это очень целебно. И ты преодолеваешь этот, так сказать, этот момент, так называемое сопротивление, да, это есть такой термин, и обретаешь некую степень свободы. Небольшую, но все-таки. А дальше ты можешь бегать годами по всяким тренингам, понимаете, все усовершенствовать на психологическом уровне. И не выходить, не делать этот следующий шаг, шаг как бы в духовные уже пласты какие-то жизни. Потому что шаг туда, наверх, он никогда не будет принудительным. То есть мы не будем вот в том как бы психологическом дискомфорте находиться, а мы очень можем вполне себя неплохо чувствовать. И будет такая возникать некая подмена. Я начала, так сказать, с некого вот этого для меня очень важного момента, потому что я просто вижу, что сейчас происходит такая некая психологизация проблем, которые не психологические. Но если говорить о том, как я вижу выход из этого действительно тяжелого положения дел, то, конечно, для меня это выход каждого отдельного человека к самому себе. То есть если одному человеку удается выйти к самому себе, вот как бы обрести себя в какой-то достаточной степени, дойти до какого-то уровня целостности, то происходят очень важные вещи вокруг. То есть действительно меняется атмосфера в семье, меняются отношения с близкими, потому что я плохо понимаю, как может социум, который абсолютно не учитывает человека как ценность, что-то фундаментально предложить. То, что я вижу, тенденции ровно обратные. Как очень точно сказал отец Александр Шургунов, человечество выиграло, человек проиграл. То есть некоторое комфорт мы достигли высокого уровня комфорта, там того всего 5-10, но мы совершенно потеряли контакт с самими собой. И обществу ведь, строго говоря, нужен, ну что ему нужно, потребитель, электорат, там, что-то еще там. То есть ему личность-то в общем не нужна. Личностью невозможно управлять. С личностью надо договариваться, личность надо как-то уважать. Поэтому, в принципе, система не подразумевает создание условий для становления личности. Поэтому то, что я наблюдаю вот вокруг себя, это какие-то поразительные инициативы снизу. Фрагментарные, локальные, их много. И действительно, вот если эта, так сказать, тенденция будет продолжаться, и просто мы будем понимать, что прежде всего мы есть у самих себя, и с собой надо что-то делать. И если мы не будем спасать человечество, а займемся, вот, так сказать, тем, что под руками, то и это будут делать многие люди. Мне кажется, что такое количество должно в какой-то степени перейти в качество. Вот я, по крайней мере, то, что я вижу, происходит с моими клиентами, их уже немало, и не десятки, и уже, так сказать, не сотни. Я просто вижу, как меняется качество их жизни, и что происходит в их среде. И мне кажется, что это очень целебная тенденция. По крайней мере, психология здесь действительно может что-то дать. Надеюсь, что я ответила.
Спасибо большое. Ну, я могу два слова просто добавить. Знаете, когда Александр Блок сказал, что когда все говорят о нравственности, нравственность в опасности, да, и вот сейчас, понимаете, так сказать, особой радости от такого распространения психологии, например, я не испытываю, да, потому что действительно психологии не закрыть тех дыр, вот, которые хлещут, да, понимаете, потому что даже, ну, возьмем там, условно говоря, ту же ювенальную юстицию, да, это плохо, ужасно, так сказать, надо с ней бороться, это американцы все придумали и так далее, и так далее. А как быть с тем, что мы занимаем первое место по детским суицидам, понимаете? А как быть с тем, что, так сказать, у нас там миллионы детей-сиротов? Это откуда они, эти дети, да? А как быть с тем, когда вот это там провинциальное ТВ предложило два сюжета. Один сюжет про многодетную семью, как там хорошо, все играют. А второй сюжет про ребенка, который живет в собачьей конуре, да? Догадайтесь с двух раз, какой сюжет был показан по центральному телевидению, да? Вот как быть со всем этим, понимаете? Как быть с тем, что 70% там или сколько-то убийств происходит просто на почве обычной пьянки? Да? То есть вообще как бы вот те, ну, те наши взлеты, мы духовность, там, то, сё, пятое, десятое, и одновременно вот течет вся эта жизнь. И что с ней делать, да? Мы говорим об образовании, и одновременно, понимаете, так сказать, то, что творится в образовании, это уму непостижимо. Вот я 52 года нахожусь в Московском университете, живу в Московском университете и, надеюсь, помру там, да? Понимаете? Ну и что там делается? Причем это не в самом Московском университете, а в Министерстве образования, которые шлют какие-то дикие всякие инструкции, заваливают нас этими дикими инструкциями, которые не имеют ничего общего с образованием. Они даже не понимают, что такое университетская идея. Просто не понимают, да? Они путают обучение и образование и так далее, и так далее. То есть вот как бы реальное положение, оно действительно очень сложное и очень тревожное со всех сторон. И вывод тут как бы напрашивается уж само собой, что действительно человек, реальный человек, он как бы не нужен государству. И более того, все окружающее направлено против реального человека, против его самосознания, того, сего, пятого, десятого. Действительно, он нужен просто как фигура, фигура, так сказать, для, так сказать, что-то он должен покупать. Сейчас вот настанет выборы, так сказать, будут тратиться миллиарды рублей для того, чтобы он правильно голосовал, там, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вообще как бы так, если не особо сгущая и пугая, идет такая война с человеком. Просто война, понимаете? И на этой войне, ну, важны солдаты. Важны солдаты, которые как-то с этим воюют. И в этом плане хорошая психология. Потому что она тоже бывает всякая, да? Потому что все, что мы видим, любая реклама, она сделана психологами. Понимаете? И на телевидении сидят психологи. Так сказать, и новости нам рассказывают, но они не психологи, но за ними стоят. Мы видим кадр, который прошел уже 10 этапов кадрирования, да, для того, чтобы он бил в определенную точку. И он бьет очень точно, понимаете? Мы это видим просто по, вот, то появляется какая-то тема, то она исчезает. Она исчезает не с экранов, если бы только с экранов. Она исчезает в голове человека, ее нет. Понимаете, где Украина, что-то мало стало, понимаете, тут много, там сям, пятое, десятое. То есть фактически, понимаете, вот иногда вспоминается сцена из Гамлета, помните, когда сцена мышеловки так называемой, когда, значит, за ним, за Гамлетом идут его лже-друзья, И он понимает, что это. И он подходит с ними к оркестру и просит флейту, да, просит флейту. И предлагает, так сказать, одному из них сыграть на этой флейте. Он говорит, я не умею играть. Но посмотри, какая вещица замечательная, с дырочками, все. Она создана для того, чтобы на ней играть. Он говорит, я не умею играть. И тогда Гамлет говорит ему, а почему вы думаете, что вы на мне можете играть? Эта вещица специально сделана, чтобы на ней играли, да? И то вы не можете играть. А почему вы думаете, что все мои дырочки вам открыты? И на самом деле, по отношению к обществу и государству, вот нам бы внутренне тоже надо сказать. Не надо на нас играть, понимаете? Вы можете нас расстроить, но играть на нас нельзя. И для этого, собственно, как ни странно, для того, чтобы на нас не играли. Не играли, как бы, ветры судьбы, не играли, так сказать, люди, соседи, не всегда умные родители, к сожалению, и так далее. понимаете, начальники, и даже государство, и даже психология, чтобы на нас не играла. Для этого нужны какие-то честные, умные и, главное, профессиональные психологи, которые каждого человека отдельно могут вывести к тому, чтобы он стал собой, чтобы он сказал: играть на мне нельзя. Понимаете? Вот ради этого, собственно, такая как бы психология должна существовать. Даже если таких психологов будет мало, то и то они могут сделать очень многое, потому что один человек, он, как известно, больше целого государства. Еще вопросы какие есть?
Пожалуйста, только...
Давайте в микрофон, потому что мы все это запишем.
Вот вы сейчас сказали слово «играть», то есть вы, наверное, имели в виду манипулировать, да? Но вот такое ощущение, вот, ну, мы все в обществе живем, и всегда сталкиваемся, либо мы манипулируем, либо нами манипулируют. Мне кажется, это и есть отношение в обществе. Может быть, конечно, не всегда это приятно, но это так происходит. И в семье, наверное, так же. Вот я хотела вот... То есть спросить хотела... Ну, может быть, это норма или это не норма?
А можно вам задать вопрос?
Еще последний момент. В каком-то стихотворении... Я нервничаю, извините. Но я и сам обманываться рад. Пушкин, по-моему, да? То есть мы иногда даже готовы обманываться и понимаем, что нас обманывают, и с удовольствием обманываемся. Ну, как-то так.
Понятно. Ну, извините, если я вас испугал слишком серьезностью ответа, но вот можно вам задать вопрос? Вот если мы все время манипулируем, значит, сейчас, задавая вопрос, вы мною манипулируете. Что вы хотите от меня? Можете ответить?
Я хотела спросить, что, может быть, это норма, ну, что нами играют, мы играем, и нами играют. Норма это или нет? Это жизнь просто.
Ну, давайте еще вам можно один вопрос. Вам это нравится? Вот когда все манипулируют, и вы манипулируете. Вам хорошо так жить?
Нет, нет, конечно.
Нет, да? Значит, не норма.
Спасибо.
Пожалуйста, еще вопрос, если есть. При этом можно иногда обманываться. Вот, и выпить шампанского. Вот скоро уже совсем хорошо. Конечно.
Здравствуйте. У меня такой очень насущный вопрос, мой личный. Вот меня мучают ночные кошмары. Вот что мне делать? Ночные кошмары меня мучают. Что делать мне?
Это сейчас я вам дам специалиста по ночным кошмарам.
Спасибо.
Ну, я не смогу сейчас ответить вам на такую короткую формулировку вашего вопроса, потому что это ваши ночные кошмары, это какая-то ваша жизнь, и через сны, так сказать, что-то ваше подсознание вам пытается сообщить, поэтому оно чего-то вам говорит, так бы я сказала, общо. Эти ночные кошмары про что-то, что вытесняется сознанием, а подсознание, оно у вас, так сказать, бьет, кидается в вас этими кошмарами, пытается до вас достучаться. Может быть, это простая ситуация, может быть, сложная, но этот разговор не вот на уровне такого вопроса-ответа, потому что это уже разговор индивидуальный. Если хотите, можно после лекции поговорить об этом лично.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
Еще есть вопросы? Вот.
Насколько важно и полезно вести дневник? Насколько важно и полезно вести дневник?
Вы знаете, очень важно и очень полезно. Очень важно, потому что, вы знаете, как бы все очень быстро стирается. Стирается как бы и уходит вот в это самое подсознание, где там пребывает и прочее, прочее. А дневник — это некое освещение, понимаете? Именно свет, свет. Вот есть такое высказывание, что письмо – это последний способ разобраться. Вот в этом плане, ну, я лично очень скорблю по поводу того, что уходит письмо. Понимаете? Потому что сам акт письма, вот когда вы пишете ручечкой, вот представляете, как пишется дневник вечером. Вечером вы включаете свет, вы берете ручку, вы открываете тетрадь, да, и вот вы пишете, сегодня вот был там веселый случай или печальный случай, сегодня я чем-то недоволен, я сам не могу понять, что меня тревожит. Может быть, вот это меня тревожит, а может быть, это. Все вроде хорошо, но что-то такое, и так далее. Вы, понимаете, экономите на психологе. Экономите на психологии. Кроме того, вы можете увидеть, так сказать, какую-то запись года, два года назад, и увидеть, что тоже было плохо, но вы с этим справились. Дневник – замечательная вещь. Вот понимаете, писатели все время вели дневник. Все время. И они вели дневник ведь для чего? Для себя. Для того, чтобы тренировать свое восприятие, для того, чтобы не терять остроту зрения, вот это чувство детали, понимаете? Вот, и как раз совсем недавно вот я смотрел последний дневник Толстого. Он написал тома, понимаете? И вот там видно, как, ну, вообще фактически, что же там, 82 года, как важен для него дневник. Иногда там какие-то вещи для него очень важные. Например, он там пишет, что там все плохо, там отношения с Софьей Андреевной тоже плохо. Единственное, что меня радует, что я чувствую, что я вижу в себе, что я гадкий и плохой. Понимаете, вот какие-то такие вещи. Так что ведите дневник. Сейчас мало кто ведет дневник. Но ради бога, не в интернете. Это для меня просто дикое извращение. Понимаете, люди ведут дневник в интернете. Это не важно. Дневник – это интимная вещь. Интимная в старом понимании. Как раньше говорили, это мой интимный друг. Но это значит, что просто очень душевный друг. Так что всячески за дневник, и будете вести, я тоже опять буду вести, потому что я уже давно не веду и жалею. Еще есть вопросы? Так, давайте.
Вот по поводу вашего последнего вопроса, вести дневник. Ведь это из народа выжгли каленым железом. Дневник, если бы нашли во времена Сталина, то на следующий день человека бы не стало. Допустим, моя бабушка сожгла все фотографии, все дневники, и мама моя запрещала мне вести какие-либо записки вообще. Там день, мои переживания или мои рассуждения. Это было все похоронено во имя жизни просто. И сейчас к этому вернуться достаточно сложно. Люди потеряли грамотность, возможность спокойно излагать свои мысли. И к этому вернуться очень сложно. И еще меня очень волнует, что вот эта проблема манипулирования, которая прозвучала, манипулировать начинают уже дети подсознательно, и родители не в состоянии им объяснить психологию отношений в школе. От этого начинаются трагедии, от этого начинаются суициды. Ребенок настолько загружен и программой, и чужими мыслями, и какими-то проблемами. Ему некогда остановиться, замереть и подумать о том, что он на самом деле чувствует, осмыслить прошедший день, например. То есть скорее вот в один кружок, в другой, сейчас у нас иностранный язык один, сейчас у нас другой. И в конце концов ребенок просто себя не чувствует. А как из этой проблемы выйти? Мы несемся на какой-то сумасшедшей колеснице в тартарары. Спасибо за вопрос.
Спасибо вам большое, но я сначала на первое, потом, наверное, Наталья Владимировна на второе ответит. Относительно дневников, да, конечно, долгое время дневник это была очень опасная вещь. Вот. Но она была опасная вещь, потому что, в общем-то, человек, понимаете, если говорить так, как бы, немножко, как сейчас говорят, геополитически, то человек уничтожался почти все 20-е столетие планомерно, да, и из-под него выбивались все основы, понимаете, значит, за это время было уничтожено дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, вслед за тем все, либо, или большинство, всякие добровольные общества. Значит, очаг шпионажа был обнаружен в обществе филателистов, были разогнуты нумизматы, были отправлены в лагеря эсперантисты и так далее, и так далее. Человек должен был исчезнуть, то есть должен был остаться все как один, вот, возмучить, я так сказать, как и всякий советский гражданин. Вот это ощущение, понимаете? И, конечно, дневник был не нужен, но обратите внимание, вообще, какова была ценность при этом дневника, да? Вот есть такая маленький дневничочек одной девочки, да, который вообще издан во всем мире. Во всем мире он издан, это одна из самых издаваемых книг. Этот дневничок называется «Дневник Анны Франк». Да, это просто девочка, которая сидит за шкафом в голландском городе, она еврейка. И вот она ведет дневник, и она не так долго его ведет, и она обычная девочка, да. Но это становится, так сказать, как бы ценностью, потому что это свидетельство. И дневник – это свидетельство о вас и о времени, потому что через вас будут понимать время. Очень часто эти дневники остаются, понимаете, уходит очень многое. А дневнички остаются, их не так много, понимаете, но вот они остаются. Поэтому это документ. И мне кажется, с этим связан немножко и второй вопрос относительно того, вот дети, как быть, мы все манипулируем и так далее. Понимаете, ну вот условно говоря, Давид и Голиаф. Вот Давид тоже юноша, почти мальчик, да, понимаете, вот против него выходит Голиаф. И все-таки он его прибил, этого Голиафа, да. Но в известной степени вот мы тоже, против нас Голиаф, да. Вот Голиаф здоровенный, это вот чудище, обла озорно, стоглазый и лая, да. Вот с разных сторон. И мы, конечно, можем сказать, ну мы такие маленькие, ну что мы можем сделать против этого Голиафа? Что мы можем делать? Бодаться с дубом, так сказать, этим. Ну как это? Все ерунда. А с другой стороны, почувствовать, что вот, ну не хотим мы этого. Вот, опять же, это, ну не хотим. Вот я хочу вести дневник, я хочу понять, что происходит. Я хочу что-то говорить, что мне нравится, да. Я хочу, и вы выходите на некий риск, да. Это риск, конечно, но за этим риском ведь стоят какие-то вещи, которые очень дорого стоят. Они вообще дорого стоят, но затем, но они стоят этой цены, да. Они стоят этой цены, так сказать, вашего лица, вот, буквально, да, каким вы будете, каким будет ваша улыбка, да, как вы будете восприниматься своими же детьми, сверстниками, друзьями, какие у вас будут друзья, понимаете, кто придет на ваши похороны, понимаете, какие люди, какая толпа будет вас хоронить, да, чиновники или кто там, еще что-то, или вообще вот люди придут, это очень дорогого стоит. Понимаете? И даже ради этого, в общем, стоит как-то быть, понимаете? И если вы это будете делать, и вы будете рисковать, то у вас есть шанс, в общем, испытать хорошее очень чувство, очень приятное. вот, которые другие люди не будут испытывать, хотя они будут внешне благополучно манипулировать, и, так сказать, будут богаты и так далее, и так далее. Но у них этого не будет. И они вам будут завидовать. И даже ненавидеть вас за это будут, именно потому, что у них этого нет. И они это внутри где-то понимают. Вот. Ну, Наталья.
Два слова только, потому что такие темы очень важны, мне кажется, поднимаются. Относительно дневника тоже два слова. Я всегда призываю людей, с которыми я работаю, вести дневник. И говорю о том, что он может быть очень короткий, вы просто можете что-то приколоть буквально там несколькими фразами, словами. Но вы увидите путь. Потому что мы, когда какие-то делаем фиксации, мы видим динамику движения, мы просто видим наглядно, легко и с очевидностью, что происходит в процессе, да, что было полгода назад, что было месяц назад, что сегодня. Более того, иногда бывают такие моменты, когда я говорю, напишите себе какое-нибудь письмо через полгода вперед, какое-нибудь послание. Вот вы сегодня такую важную вещь поняли, вы решили какую-то сложную задачку внутреннюю, но это ваша тема, вы будете спотыкаться об эту корягу все время, потому что она ваша, эта коряга. Вот дайте себе какой-нибудь совет вот на тот момент, когда вы опять упрёдете в эту корягу. И это очень здорово работает, потому что человек в опыте, на подъеме, понимаете, вот в таком тонусе, он что-то себе пишет, и когда уже через какое-то время он сникает, и вялый, расстроенный, упирается в какую-то ситуацию, он открывает вот это вот письмо и как бы возвращается, присоединяется к тому себе, который писал этот текст. Поэтому вот работа с текстом, работа с дневником, работа с записями, она бесценна, конечно, что тут скажешь, про те времена, про эти времена, они то хуже, то лучше, но не стоит, наверное, ну, как бы тут что-то придумывать после Фрома, который написал книжку о том, как жить в логике казаться и как жить в логике быть. И в чем разница между казаться и быть. И, конечно, если мы на 100% включаемся в это казаться, то вообще-то нам будет очень плохо, потому что внутренняя реальность, она неотменяема. Уровень подавления может быть бесконечным до определенного момента, пока все не так сказать, хлопнется, понимаете, и у нас начнется просто какая-нибудь тяжелая психосоматика. То есть, когда уже наше тело будет вопить нам о том, что все плохо внутри нас. И когда, так сказать, это к вопросу, так сказать, тоже о теме, связанной с манипуляциями, в любой теории личности мы видим некое множественное «я». У любого классика личности есть такая вещь, как маска или роль. Я не могу войти в автобус с экзистенциальным сущностным собой. Понимаете, я вхожу пассажиром. Я не, так сказать, это адекватно, понимаете, если там я на рынке, на меня какой-то орет продавец урюка, понимаете, я не могу говорить ему, знаете, я вас понимаю, давайте поговорим о жизни, ну что, что-то у вас было, видимо, нехорошее вчера, что вы такой злой, раздраженный. Это, конечно, такие фокусы бывают в кино, но в жизни лучше этого не делать. И в каком-то плане, конечно, у нас есть некие роли, маски, они нас немножко защищают. Когда, например, я консультирую людей, у которых очень невыносимая ситуация в доме, например, они живут психически больным человеком. Это каждый день, это не шутки. Понимаете, не дай бог, это человек-ребенок взрослый. Это вообще ужас, кошмар. И как вообще выжить? Потому что с самым родителем, как правило, это мама, потому что папа там, конечно, исчезает быстро. Вот такая вот мама, понимаете, при сумасшедшем ребенке. Как ей жить? Это не муж, там, это и сын. Этого. Никуда не денешь, психиатрическую больницу пожизненно не сдашь. Как выживать в такой ситуации? Что быть все время открытой, эмоционально включенной. Это невозможно, она сама сыграет, понимаете, в психиатрию. Значит, она должна научиться как бы отстраняться, мы разбираем какие-то ситуации, где она начинает понимать, как ей выживать, чтобы самой не разрушиться. В каком-то плане мы тоже можем сказать, что это определенная как бы некая маска, игра. Но зачем? Всегда вопрос «зачем?». Понимаете, когда мы говорим «да, я, возможно, как-то играю, зачем я это делаю?». Если есть здесь какой-то глубокий личностный, человеческий смысл, доваляйте, играйте на здоровье. Потому что бывают разные ситуации. А если это просто ради игры, ради какой-то выгоды и ради просто власти, или просто мне хочется обыграть этого партнера, ну, это, конечно, такое сомнительное «зачем?». И когда мы понимаем, что вот эта тема очень важная, она очень актуальная, дети, которых отравляет социум, они приходят, начинают играть, манипулировать, они несут эту жуткую деструктивность, которая пропитывается в школе, там, в какой телефон, какие вещи, на какой машине подъехал. Я помню, с одной девочкой работала, у нее папа ездил на «Жигулях». Такой, знаете, ученый человек. Ему все равно было, лишь бы ехал, и четыре колеса, и ладно. И вот он, значит, на этой своей машинке, на «Жигулях», и она говорит: я папа просила остановиться за квартал до школы, потому что если бы он подъехал, подвез меня на «Жигулях», я бы просто не могла войти в класс. Все бы издевались, и это было бы бесконечно, и я не могу, мне неприятно, больно, и вообще даже стыдно за папу, что же он ездит на «Жигулях». И это была отдельная тема для разговора, но, конечно, это огромная проблема. И я могу сказать, что огромную роль здесь играет позиция родителя, огромную роль. И она не работает на уровне, знаете, эффект и результат. Вот родитель среагировал правильно, и вот тут же дают этот эффект. Это игра на годы, понимаете, это борьба на годы. Но если родитель держит некоторую позицию, помните, как сказал отец митрополиту Антонию Сурскому, который еще был мальчиком: мне не важно, не то, жив ты или мертв, важно, во имя чего ты живешь и во имя чего ты готов умереть. Ничего себе планка, поставленная подростку. Но вот, так сказать, вот пример, некое удержание себя в определенном состояние, как бы верность себе, верность каким-то ценностям. Ясно совершенно, что никто не призывает к каким-то оголтелым, понимаете, совершенно наивным формам протеста, но некая позиция незыблемая, устойчивая, сильная, позиция, в которой человек взрослый себя уважает, она дает ребенку огромный ресурс, потому что он пропитывается вот этим глубинным уважением к родителям. Я, например, помню, когда мой сын, тоже нормальный мальчик, учился в нормальной школе, все как у всех, он приходил, говорит: вот, ты меня вот учишь, там, а вот, а у меня там в классе, в школе. И он говорил: я не могу дать в морду, вот когда я выезжаю там где-нибудь в Подмосковье, вижу, значит, компанию, какую-то жуткую компанию, я не могу дать, значит, в морду, я это понимаю. Я говорю: мне очень жалко, что ты родился в интеллигентной семье. Я очень сочувствую тебе, но ты не сможешь дать в морду, потому что это лицо. Лицо человека. И ты уже, к сожалению, отравлен вот этим вот нашим, значит, таким дурацким воспитанием. Очень тебе сочувствую. Но, честно говоря, ты потом получишь некие свои дивиденды другого порядка. Ну, как-то вот я как бы не пытался, так сказать, не забегала вперед, а не пытался, так сказать, от всего защищать, да, и не кидался, так сказать, на этих мальчиков там на окраине Москвы. Но я через какое-то время увидела, хотя он еще был в таком подростковом состоянии, еще такой был, такой колючий, но я вдруг увидела и услышала, что он говорит своим друзьям то, что мы говорим ему. Ну, это, конечно, делалось не при мне, но вот, так сказать, я наблюдала эту ситуацию. То есть он опирался на те ценности, которые он брал, вбирал, впитывал, интериоризировал, как говорят психологи. И это не, так сказать, не то, что моя ситуация. Я это вижу сплошь рядом, когда родителям удается держать некоторую позицию внутреннюю по отношению к себе. Иными словами, когда у них есть что-то такое ценное, что даже больше собственного ребенка. Это очень важно. Потому что это ценное начинает быть ценностью для ребенка. То есть родитель не съезжает, как по маслу, понимаете, к своему ребенку, не готов на все, все бросить, все преодолеть, лишь бы ребенку было хорошо, а он транслирует какие-то ценности, которые выше него, выше ребенка, выше сиюминутных каких-то целей и задач. Они как бы незыблемы. И вот если у ребенка возникает этот опыт такого рода ценностей, у него огромная опора возникает внутри, поэтому манипуляции, они как бы есть, но они не определяют его жизнь. И возникает иерархия, ценности, иерархия, уровни, и тогда то, что сверху, сверху, а то, что снизу, снизу, вот этого перевертыша не возникает, потому что перевертыш возникает, когда опираться не на что, когда конвенция важнее всего, когда быть как все важнее всего. И тогда, конечно, естественно, опоры ребенок начинает видеть именно в этом. Это очень страшное такое начало. Так что бужайтесь, будьте собой.
Спасибо большое. Но я думаю, что мы можем уже заканчивать. Если у кого-то, может быть, остался последний просто крик души, то на крик души есть время. Нет, да? Хорошо. Тогда мы, я думаю, поблагодарим Наталью Владимировну за ее инициативу. Давайте помолимся.